В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, я хотела первую тему дать, и как генеральную тему, экономические итоги года для Российской Федерации. Благо еще Владимир Владимирович Путин нам информационные поводы сейчас дает. Он выступил в Совете Федерации. Сейчас он, судя по сменившейся картинке, уже проводит заседание правительства, насколько я понимаю. И возникает тогда, точно, и возникает тогда вопрос, вот как
нет,
с экономикой,
что там? Экономические успехи бесспорны. Они, так сказать, оглушительны. Мы помним, что когда российская экономика, как тогда казалось, росла темпом 3,5%, то есть чуть-чуть превышая статистическую погрешность в 3% пункта, а сейчас выяснилось, что это был уже 4,3% экономический рост была, и с каждого утюга ставилась задача обеспечить охлаждение экономики. Потому что это для Китая нормально развиваться 10% в год. И, так сказать, обеспечивать рост уровня жизни своих граждан. Для России это абсолютно неприемлемо. Нужно блокировать развитие. Нужно охладить экономику, чтобы она не смела развиваться. Эта задача, насколько я понимаю, была поставлена. Она была с блеском выполнена. Экономический рост в третьем квартале, по-моему, 0,6%. Это с учетом существенного занижения инфляции. То есть в реальном отношении это экономический спад. Как сообщают специалисты, был обеспечен инвестиционный спад, то есть инвестиции сократились в третьем квартале на 3,7%. Ну, это я не проверял, но очень правдоподобно. Так что, безусловно, экономическая, либеральная экономическая политика, так сказать, Гайдара, Чубайса, Ясина и других, она реализуется успешно, цели, поставленные цели выполняются.
Одна из целей была это инфляционный таргет, говорят, 6%. По итогам года нет?
Вы знаете, я боюсь... У нас же полная цифровизация. Мы же знаем, правительство знает реальную цену покупки любого
чека,
легально
да.
продаваемого изделия.
С каждой кассы.
С каждой кассы, с каждого чека. Ну, естественно, это не касается огромных сфер, которые нелегальны, да, это не контролируется там оптовых рынков московских и прочее. Но легальные продажи, они полностью оцифровываются. Тем не менее, и государство, так сказать, использует, и нам сообщают откровенно фантазийные данные Росстата. Я думаю, что если с руководителем Росстата поговорить более жестко, то инфляция будет другой, а если более мягко, то тоже другой. Вот это моя гипотеза. Не случайно у нас уже второй руководитель Росстата подряд назначен человек, который в своей прошлой жизни к статистике никогда отношения не имел. Поэтому официальная инфляция может быть любой. Пока реально, ну, на мой взгляд, нужно умножать на 3 официально, чтобы получить реально. Ну, у каждого свои впечатления. Кто-то в магазине закупается, кто-то на оптовом рынке. Естественно, у них представления о ценах разные.
А объективно считать инфляцию вот по ценам на продукты, по тарифам ЖКХ, по еще каким-то
Нет,
вещам?
Нет, это все нужно усреднять, потому что инфляция – это рост потребительских цен.
Так.
То есть это рост цен за те товары, услуги, которые платим мы с вами.
Да.
Мы можем покупать еду, мы можем покупать одежду, мы можем покупать, я не знаю, украшения, мебель, что угодно. И мы можем оплачивать услуги ЖКХ, мобильной связи, интернета, туристические услуги, медицинские услуги. У нас же официальная медицина бесплатная, поэтому оплачиваем медицинские услуги. У нас же официальное образование бесплатное, особенно среднее. Ну, значит, мы оплачиваем образовательные услуги, так, в реальности. Вот, соответственно, все эти, во всех этих секторах, многие из них легальны, многие из них легальны. Даже я знаю некоторых репетиторов, которые налоги платят. Вот, соответственно, они все учитываются. Вот и общий рост цен, интегрированный по всем нашим, так сказать, расходам, это и есть инфляция.
Угу. А сегодня Владимир Путин, сейчас как раз проведя итоговое, видимо, заседание как раз в правительстве, беседуя с членами правительства, он сказал, что хотел бы чаще видеть Эльвиру Набиуллину на заседании правительства.
Ну,
не хватает участия Центрального банка,
понимаете, в деятельности правительства? У нас же официально отрицается даже то, что Банк России – это орган государственного управления.
Это независимая структура.
Нет, у нас в Конституции и в законе о Банке России позиционироваться он может хоть красной шапочкой. В Конституции и в законе о Банке России используется очень четкая формулировка. Значит, Банк России независим, от чего он независим? Не просто от органов государственной власти. Он независим от других органов государственной власти. Это слово «другой» означает, что Банк России тоже является по Конституции органом государственной власти, и по закону о Банке России он является органом федеральной государственной власти.
Угу.
Он независим от правительства, да, конечно. Более того, он независим даже от президента. Вот, и, конечно, было бы неплохо, если бы госпожа Набиуллина слушала бы, что говорят на заседании правительства, потому что, как бы, это позволит координировать усилия Банка России и правительства. Но, опять-таки, это зависит от ее желания. Хочет координировать, не хочет, не координирует.
То есть вы, ну, так рассуждаете, такое ощущение, что Центральный банк существует в каком-то вакууме и живет свою альтернативную жизнь. Вот
понимаете,
жизнь,
даже простой законопроект о том, чтобы признать Банк России органом государственной власти, а не косвенно, а прямо, вызвало истерику отнюдь не в Банке России.
Где?
Все дружно орали, что это нельзя, что это недопустимо, ну, так называемые юристы наши официальные, дружно, что это ни в коем случае нельзя этого допустить, и так далее, и так далее, и так далее. А на самом деле Банк России, он как бы определяет экономическую конъюнктуру в реальности, а правительство к ней по мере возможности приспосабливается. Ну, вот классический пример. Банк, значит, разрабатывали проект прогнозов социально-экономического развития на следующие 3 года. А в правительстве есть Минфин, есть Минэкономразвитие, есть даже Росстат в правительстве. Откуда брать прогноз инфляции? Прогноз инфляции мы берем не в Минэкономразвитии, хотя, конечно же, официально так, там, а в реальности в пожеланиях Банка России. Банк России сказал, мы будем стремиться к инфляции 4%.
Почему такая
чистота? Но кто же посмеет усомниться в намерениях Банка России? Это недопустимо. Поэтому вот Банк России стремится к обеспечению инфляции 4%. И мы это стремление, ну, правительство, закладывает в Министерство экономического развития, точнее, в прогноз как абсолютную реальность, как то, что будет. После чего на основе этого прогноза разрабатывается бюджет, бюджет принимается, деньги распределяются. И тут Банк России говорит, ой, вы знаете, кстати, мы тут понимаем, что все не так просто, как мы думали, поэтому инфляцию в 4% мы достигнем только к концу 26-го года, а не в 26-м году в целом. В целом будет, наверное, побольше, там 4,5, может, еще побольше, но менять бюджет уже поздно, бюджет уже, соответственно, выпадает из реальности. Но это, как бы зафиксировать это означает признать, что можно усомниться в словах представителей Банка России. А это недопустимо.
Откуда берется вот эта цель в 4-4,5%? Если бы декларируемая цель была, например, в 8%, было бы легче?
Конечно. Вы знаете, когда-то достаточно давно были разного рода предрассудки в либеральной экономической мысли на Западе. И методом полпалец-потолок был установлен желаемый таргет в 4%. Ну вот его перекопировали и, значит, используют. Западная экономическая мысль это давно отказалась.
Угу.
Но, понимаете, это же мысль. Одно дело западная мысль, а другое дело российская практика либеральная. Так что это просто вот Запад сказал, эффективные менеджеры в России взяли под козырек и бросились исполнять. Вот и все.
Так, слушатели наши говорят, сейчас скажу, получается, в дефиците бюджета виноват что, центральный банк, так получается?
Значит, дефицит бюджета здесь вообще ни при чем.
Да.
Дефицит бюджета является результатом следствия уничтожения российской экономики. Когда Банк России делает запретительным кредит, делает кредит невозможным. Да, ну, ФАС не борется с произволом монополии или борется недостаточно. Ну, значит, формально мы члены ВТО, наверное, единственные в мире мы выполняем требования ВТО, и единственные в мире российские либеральные чиновники не знают, что ВТО не работает с 16-го года. Но это их проблема. Точнее, это наша проблема. Но непосредственный удар по экономике наносит Банк России, который запрещает кредитование. Ну, запретить кредит в рыночной экономике – это, по сути дела, запретить развитие. У нас только торговые и финансовые спекулянты могут позволить себе кредитование. Реальный сектор, у которого рентабельность в среднем 6% по активам, брать кредит даже по ставке, ключевой ставке Банка России, естественно, не может. Поэтому кредит запрещен, экономика деградирует. Когда у экономики нарастают проблемы, она, естественно, платит меньше налогов. На это накладываются внешние проблемы, там, с нефтью, со всем остальным, но ключевую роль играют именно внутренние проблемы. Ну, можно вспомнить неадекватную структуру налогов, которая колониальна, и таможенных платежей, которые колониальны, когда поощряется экспорт сырья, освобождается от налогообложения, вся нагрузка переносится на переработку этого сырья внутри страны, которая раздавливает эту переработку. У нас НПЗ убыточно, один пример. Потому и горят, что они убыточные. А государство их субсидирует, конечно, но, судя по всему, недостаточно. Вот. В результате этой замечательной политики у нас недобор доходов. При этом для либерала, естественно, было бы осуществить секвестр расходов, как в 97-м году, с последующим, естественно, крахом в 98-м. У нас надо отдать должное. Правительство по этому пути не пошло. Правительство Мишустина в этом отношении абсолютные молодцы. Они обеспечивают финансирование расходов в том объеме, который необходим. Но когда у нас расходы сокращаются, доходы сокращаются, а расходы остаются на необходимом уровне...
Получается дефицит,
который растет. Естественно, все по этому поводу жутко паникуют, но в нашей ситуации дефицит бюджета, это, как ни странно звучит, полезно, а не вредно.
Почему?
У нас абсолютный денежный голод. У нас недомонетизация экономики. Отношение денежной массы к ВВП примерно в два раза меньше, чем нужно для экономики нашего типа. То есть у нас лютый денежный голод. У нас уже кризис неплатежей в стране устроен рукотворно, как в 90-е годы.
А денежный голод рукотворный все-таки.
Конечно, конечно, он нарастает. Ну, политика Банка России рукотворна, она же не Господом Богом спущена, это же не объективная реальность.
Ну как, это для того, чтобы как это, засушить инфляцию, чтобы
не разогрелось. Какой смысл сушить инфляцию ужесточением финансовой политики, когда инфляция не имеет никакого отношения к финансовой политике? Инфляция вызвана произволом монополии, это инфляция издержек. Банк России это признает. Смысл заключается не в борьбе с инфляцией, а в борьбе с экономикой, насколько я могу судить. Там же поставлена задача не охладить инфляцию от сказки. Невозможно вылечить перелом ноги таблетками от головной боли. У нас поставлена задача охладить экономику. Там господин Греф, по-моему, об этом говорил. Реальный человек, который реально определяет то, что у вас будет в экономике. По крайней мере, судя по заявлению. Вот, значит, охладить экономику, ее охладили. Сказано, сделано. Все очень четко.
А чем же тогда полезен этот дефицит бюджета?
Так вот, я объясняю. У нас абсолютный денежный голод. И экономику убивает именно денежный голод. Дефицит бюджета – это что такое? Если мы делаем все правильно, если мы финансируем дефицит из остатков, которые накоплены в федеральном бюджете.
Так.
В федеральном бюджете у нас заморожено только в наличной форме 9,6 триллионов рублей. Денег достаточно для решения любой проблемы, но зачем решать проблемы, когда можно эти деньги заморозить,
в смысле,
подрывая российскую экономику?
Мертвым грузом лежат.
Да, они лежат мертвым грузом. Вот если использовать те деньги, которые лежат мертвым грузом, это увеличение денежной массы, это смягчение денежного голода, это умирающему дистрофику дали немножко поесть.
До сих пор у нас считалось, прошу прощения, до сих пор у нас считалось, что если денег в стране с избытком, это было еще в нулевые годы, то обязательно, вот этот термин мне очень нравится, стерилизация денежной массы, а то
да,
много денег, это
только
вредно.
Только это вранье, потому что денег в стране никогда не было избытка. Просто господа либералы судят о состоянии экономики не по экономике, а по своим собственным деньгам. У них денег с избытком, они не знают, куда девать денег, поэтому они считают, что у всех так же, и инфляция вызвана избытком денежной массы. В то время, когда у нас нехватка денежной массы. И когда в обращении вводятся деньги, скажем, после дефолта 98 года был вброс, резкое увеличение денежной массы, в конце 22 года вынуждены 5 триллионов рублей взяли и вбросили в экономику. Экономика задышала, инфляция сократилась, потому что денежная активность росла быстрее, чем денежная масса, даже инфляция сократилась. И, соответственно, получили импульс, которого только в этом году удалось переломить этот импульс развития. 23-24 не удавалось остановить развитие экономики, но вот в 25-м наконец-то удалось. Молодцы. Так вот, если мы остатки направляем на финансирование дефицита бюджета, мы увеличим денежную массу. Естественно, что люди, которые служат финансовым спекулянтам, стараются так не делать. Они стараются использовать дефицит бюджета для субсидирования банков. То есть вот мы остатки в 5,2 триллиона, предполагается, что мы их дадим в пользование банкам, и тут же у этих банков часть этих денежек и займем, но уже по более высоким процентам. Но это все равно перераспределение денег от финансовых спекулянтов в производительные и социальные сектора. В производительном и социальном секторах денежный голод ослабнет. Это хорошо, это позитивно. Поэтому в условиях нехватки денежной массы, для которой экономическая теория стандартная не написана, и когда написана для других условий, в условиях нехватки денежной массы, увеличение дефицита федерального бюджета – это способ поддержки экономики. Это хорошо.
Налоговая нагрузка в следующем году увеличивается, плюс там утилизбор увеличивается и так далее. Это какая-то временная история, с вашей точки зрения? Насколько она вынуждена? И самое главное, соотношение риска-польза.
Ну, что понимаете, все очень просто. Когда у вас, вы давите экономику неадекватной финансовой политикой, можно обеспечивать компенсацию подавления экономики неадекватной финансовой политикой бюджетной поддержкой, как это делается сейчас. Но можно дополнить подавление экономики ужесточением налогового пресса. Что и делается. У нас в этом году налог на прибыль повысили на четверть, с 20 до 25%. Результат – недобор 1 триллиона рублей.
Думаете, в серую уведут?
Уже.
Но сложно, потому что там ограничивается, что требуется объяснение.
Это вопрос политический. Это если вы лояльный гражданин России, вам сложно уходить в тень, и, не дай бог, вы будете уходить в тень, вас за это накажут. Если вы принадлежите к правильной группировке или к правильной диаспоре, вас никто не посмеет спросить.
То есть вы говорите, что вы ответите. Принципиально другие обороты средств.
Конечно, вы зайдите на Фудсити. Вы там можете ли вы там заплатить?
Я никогда не была, поэтому не могу сказать.
Нет, можете. Вы попросите, все вокруг, конечно, страшно удивятся, объяснят, что это будет дороже, потому что, понимаешь, это же налог будет в цену зашит. Вы точно хотите? Да, я точно хочу. Вам принесут кассовый аппарат и будут смотреть на вас с огромным уважением. Но мысль о том, что какая-то налоговая может туда зайти... Ну, не рассказывайте сказки, это политический вопрос о том, кому принадлежит реальная власть, в российской экономике, чтобы уж не говорить про российское государство. Поэтому разговоры про обеление не касаются тех, кому реально принадлежит власть в российской экономике. Она касается добропорядочных граждан Российской Федерации. Им уходить в тень нельзя категорически.
А люди, которые заняты в малом бизнесе, некоторые предполагают, какие-нибудь швейные производства небольшие, может быть, даже купи-продай, предполагают, что велик риск, например, не выдержать и закрыть производство и уйти в найм. Вот с вашей точки зрения, как это на рынке труда может сказаться?
На рынке труда это скажется как предложение рабочей силы, то есть еще больше удешевления рабочей силы.
Почему удешевление?
Потому что сейчас... Люди могут иметь свое производство. Вот на этом производстве есть 5 человек, которые им управляют. И люди, которые шьют. Это производство банкротится. Куда уходят люди, которые им управляют, эти 5 человек? Они уходят в найм. Они начинают искать работу. Соответственно, предложение рабочей силы увеличивается. Соответственно, цена рабочей силы сокращается. Не говоря о том, что в условиях ужесточения административного давления, производство переносится в Китай, в Казахстан, в Узбекистан, куда угодно, в Белоруссию, промышленное сердце России. Потому что производить что-то в условиях фиктивных, доминирования фиктивных менеджеров становится, ну, не совсем бессмысленно, все более затруднительно. Один пример. Я предлагаю Министерству финансов, дорогие друзья, а вот есть способ обеления экономики, когда каждый кассовый чек считается лотерейным билетом. Это применяется в Казахстане, так сказать, вот сейчас стали применять... Это применяется в некоторых местах с весьма, весьма большим эффектом. Угу. Потому что даже покупатель оказывается заинтересован, может быть, купить чуть подороже, но с надеждой выиграть. Вот, ответ Министерства финансов. А зачем? Мы просто сейчас, во-первых, сейчас же действует очень, со времен коронавируса, сейчас действует очень мягкий режим. Если вы не пользуетесь кассовым аппаратом, а вас сначала не штрафуют, вас первый раз обязаны предупредить, и только со второго раза вас штрафуют. Минимальный штраф 30 тысяч рублей. Так вот, мы отменим предупреждение, говорят в Минфине, и в 5 раз увеличим штраф.
150 тысяч рублей.
Да, 150 тысяч рублей. То есть мы в 5 раз увеличим штраф и делаем его не со второго раза, а сразу с первого. Это решит все наши проблемы. Это принесет нам 100 миллиардов рублей за 3 года. То, что люди уйдут в тень или закроют бизнес и переедут в страны, управляемые экономики, которых управляются вменяемо, то, что от этого потеряются триллионы. Ну, понимаете, здесь та же ситуация, что с анекдотом о человеке, который пилит сук, на котором он сидит.
Ну, вас послушайте, и Министерство финансов, и Центральный банк, ну, вот прям вообще ничего хорошего
не делают. А вот не надо меня слушать.
Вас не надо слушать?
Вы посмотрите на политику Министерства финансов и Центрального банка. Банк России сделал кредит недоступным. Вся прибыль страны, почти вся прибыль, сосредоточена в банковском сообществе.
А там
там большая обсуждается, прибыль. Обсуждается, уже в первом чтении принят закон, что банки еще получат льготу на рекламу, налоговую льготу на рекламу они получат.
А какая связь?
Ну, у них много денег, они могут пролоббировать свои интересы.
Нет, просто интересно, если у банка много денег, банкам тоже, ну, как бы большая денежная масса вот так вот, это тоже, наверное, не очень
они
хорошо.
Они занимаются финансовыми спекуляциями, дают их взаймы государству. Вкладывают в разные роды финансовые инструменты.
А как должно было в идеале выглядеть? Банки не должны показывать
какую-то путь? Банк – это финансовый посредник.
Да.
Он не должен быть паразитом, раздувшимся. Клоп не может высосать, не должен высасывать из человека всю кровь.
А сейчас это цель?
А сейчас это объективная задача, которая крайне успешно решается. Ведь государство – это машинка, которая крайне, ну, неэффективно, но решает все задачи, которые перед собой ставит. Поэтому цель государства определяется очень просто. Посмотреть, что у него получается на самом деле. Министерство финансов 9,6 триллионов рублей на 1 января будет заморожено в федеральном бюджете. Они не пойдут на рост благосостояния, на борьбу с нищетой, на улучшение образования, на улучшение вооруженных сил. Зачем? Мы их заморозим, эти деньги.
Зачем их морозить?
Что?
Зачем их морозить? Деньги же должны работать, по идее.
Это вы так думаете? Министерство финансов считает, что 4,4 триллиона в валюте и в золоте должно лежать в Фонде национального благосостояния,
ну,
а 5,2 триллиона они, значит, на счетах, мы их дадим в банки, угу. Пусть банки их прокрутят, и мы что-нибудь получим в ответ. При этом мы банкам даем 5,2 триллиона, и тут же у этих же самых банков берем там 3 триллиона с чем.
Михаил Делягин с нами, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Михаил Делягин здесь, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. А, насколько я понимаю, в этом году горячая история – это кадровый голод. Параллельно президент говорил о том, что российская экономика должна быть экономикой высоких зарплат. Тут многие вроде начали потирать руки. Плюс был очень интересный обзор, согласно которому работодатели стали все-таки рассматривать за людей, не побоюсь этого слова, воспринимать за людей, людей 45+, и, соответственно, их на работу звать, в том числе и женщин и так далее. Но вообще история с кадрами, при этом мигрантская...
Ну, давайте по порядку. 45+, все равно не касается предпенсионеров.
Не касается.
Не касается, потому что предпенсионера нельзя уволить, понимаете? Если я не могу уволить сотрудника гарантированно, если он вдруг начнет там ошибаться, значит, я не буду его брать на работу. Значит, он сдохнет с голоду. Это одна из целей, как я понимаю, пенсионной реформы. То есть реальный выход – это заключение соглашений, это работа по соглашению без социальных гарантий, но как бы не все работодатели до этого доходят своим умом, надо отдать должное. Второе. А насчет необходимости сделать экономику высоких зарплат, это абсолютно правильный подход, потому что в прошлом году, как отмечали аналитики Высшей школы экономики, 60% населения России имело доход 40 тысяч рублей или меньше, то есть сильно ниже прожиточного минимума, который составлял 51 300 рублей в месяц, если верить специалистам Академии наук. Да. То есть население России вымирало на самом деле от отсутствия денег на первичные физические потребности, медленно умирало благодаря государственной социально-экономической политике, если я, конечно, правильно понимаю. А поэтому повысить зарплату здесь очень важная вещь. Но, понимаете, нехватка рабочих рук вызвана двумя факторами. Во-первых, она вызвана образовательной реформой. То есть, когда, начиная со школы, и в ВУЗе это закрепляется, отбивают всякую трудовую мотивацию, отбивают способность к логическому мышлению, а значит, к восприятию информации, ну, понятно, что человек, который может только плохо скакать под ТикТок, ну, он не сможет освоить никакую профессию. Соответственно, он есть физически, он есть в статистике, он даже что-то делает, но с точки зрения рабочей силы он не существует как ресурс. С другой стороны, понимаете, численность рабочей силы – это производная от технологического развития. Ну, грубо говоря, в 2012 году в Брянской области видел своими глазами радиоуправляемые комбайны. Ну, вернее, не радио, через спутник. Когда сидит мужик на пригорке, и 10 комбайнов, ну, вру, не 10, шесть, которые на автопилоте по GPS-координатам через спутник убирают поле. Он один сидит на пригорке, его задача – а, контролировать, чтобы все было нормально, и б, не спится при этом, так. Потому что все работает. Допустим, мы отменили беспилотную систему комбайнов, которая существовала 13 лет назад. Допустим, мы ее отменили, значит, нам нужно 6 человек-комбайнеров, нам нужно специалистов, которые будут подвозить еду, готовить эту еду, которые будут кормить, будут их привозить и увозить, ремонтная база, потому что не так хорошо управляет комбайнер, как робот, он обязательно что-нибудь дернет, не то, машина будет работать хуже, ее придется чинить, и так далее, и так далее. Вот у нас уже условно 10 человек. Допустим, мы считаем, что комбайны – это изобретение проклятых коммуняк и вообще гнилого Запада, и нужно убирать урожай вручную, ну или там пахать на лошади. Значит, нам вместо 10 человек понадобится уже 100 человек.
Подождите, но никто не пашет на лошади.
Правда?
Ну, не знаю, я в Подмосковье за 100 с лишним километров нет, не видела,
пахать
что...
пахать на лошади уже никто не пашет.
Пахали на лошади.
Я согласен. А плиточку укладываем вручную. Плиточку, робот да. По укладке плитки в Китае как был пущен лет 10 назад. Ролики об этом появились у нас пару лет назад. Мысль о том, что это можно делать в соответствии с китайским роликом, никому в голову не приходит. Дальше, смотрите, стройка. Уже печатают на 3D-принтере здания. Уже роботы на стройке работают, но зачем же нам роботы, когда нам нужно завозить мигрантов? Так... Поэтому идет технологическая деградация, а не технологический прогресс во многих-многих направлениях. Вот сейчас перед вами я, значит, смотрел в Китае, в провинции Сучань, фабрика. 5000 станков, ни одного человека.
Все автоматизировано.
При советской власти один человек работал там на 20 станках.
Так.
Сейчас работает один человек на одном станке, потому что нужно завести побольше мигрантов. Просто другой функционал, другая задача. Понимаете?
То есть подмена целей произошла, вы
подмена считаете? Подмена целей, конечно. С другой стороны, если мы снижаем технический уровень, техническую оснащенность, то, соответственно, ну, понимаете, не может работать... управлять роботом человек, который не может читать, не может выполнять инструкцию, потому что он не может ее прочитать. Значит, мы механизированный труд заменяем ручным трудом. Соответственно, у нас лютая нехватка рабочих рук, конечно. И нужно заводить все больше, больше и больше мигрантов, потому что технический уровень падает. Потому что у нас когда-то были экскаваторы, сейчас во многих местах у нас есть экскаватор. То есть человек не может прочитать инструкцию по управлению экскаватором, он будет копать вручную. И вместо одного экскаватора нам нужно 15 трудолюбивых соотечественников, которые приведут с собой весь кишлак и обеспечивать их социальной помощью. Ну, значит, они будут насиловать окружающее население. Это я все излагаю, реальность. Вот и все. Так что все. А почему мы не можем сделать робота? А потому что робота, чтобы сделать, его надо купить.
Ну, можно купить робота.
А для того, чтобы купить робота, нужно взять кредит. А вы не можете взять кредит. Потому что у вас ключевая ставка Банка России 16%. Все, до свидания.
Ну, подождите, этих людей же тоже надо
где-то... Если вы уничтожаете ручками свою экономику, то вы вынуждены снижать ее технический уровень, сталкиваться с дефицитом рабочих рук и, соответственно, завозить мигрантов, получать рост преступности, рост терроризма и так далее.
С другой стороны, посмотрите, если чисто экономически сравнить, там, не знаю, 6 комбайнов, один комбайнер с пультиком радиоуправления, или же, соответственно, там, группа людей, завезенных из другой страны, им надо где-то жить, им надо где-то есть, и, соответственно, плюс это социальная там напряженность и так далее, и плюс в следующем году, насколько я понимаю, там, ну, правда, обещают, по крайней мере, что сложнее будет мигрантам, там какое-то квотирование жесткое будет для работодателей, и, в принципе, мы придем к автоматизации, нет?
Нет, при сегодняшней политике мы не придем к автоматизации, потому что удорожание техники при помощи сверхдорогого кредита, произвола монополий, сейчас еще будет технологический сбор, приведет к тому, что техника все равно будет дороже дешевого труда. То есть, грубо говоря, один экскаватор будет дороже, чем 15 людей откуда-нибудь из Бангладеш, и, соответственно, технический прогресс будет невозможен, будет техническая деградация. И мы не забываем, еще меня очень часто на это возражают, что, да, подождите, мигранты же везде получают больше, чем граждане России. Больше.
Про везде.
Ну, не везде, но в очень многих местах. То есть, заменили медбратьев, взятыми по аутсорсингу людьми, которые, судя по всему, первый раз в жизни видят медицинские каталки, по-русски не говорят, но на них списывают безумные деньги. Здесь ключевой вопрос, на них списывают. Потому что вопрос, сколько они получают. И здесь второй фактор, есть эффективность экономики обычная, есть эффективность экономики коррупционная. Скажем, условно говоря, на московского дворника выделяют 70 тысяч рублей в месяц, допустим. Может быть, 80, может быть, 60, неважно. Но если из этих 70 тысяч до дворника доходит 20, как там пару лет назад было, когда... Пошел снег, и в доме, в одном из домов на Кутузовском проспекте единственный дворник, который там был вместо четырех, сказал: уважаемая, все понимаю, я готов за 20 тысяч бездельничать, но работать я не готов. И ушел в пространство. А списывалось на четырех дворников тысяч по 80 тогда, ну, хорошо, по 70. То есть списывалось 280 тысяч, из них выплачивалось реально 20. Это сверхэффективный бизнес, который нельзя сравнить ни с какой роботизацией.
Как на экономике, на экономических процессах сказывается приток мигрантов, и, например, мигрантов вообще с дальнего зарубежья, по-моему, про это сейчас тоже стали говорить.
Но если брать сугубо экономику, это снижение технического уровня. Все. Все. Ну, понимаете, вот мне летом писали избиратели в одном из московских дворов странные люди, которые что-то непонятное делали с деревьями. Причем люди так и не поняли, что. Они, значит, подошли поговорить, так с опаской, аккуратненько, чтобы не зарезали. Вот. Ну, им по-русски не бум-бум, но по-английски понимают немножко. Выяснилось, что люди из Бангладеш и просто никогда не видели деревьев. Им было интересно, что это такое, что с этим можно сделать. Ну, какой-то регион Бангладеш, где, наверное, таких деревьев, как у нас, нет. Они просто не знали, что это такое. Они за ними формально должны были ухаживать. Но понятно, что объяснить человеку, у которого ломанный английский язык, как ухаживать за деревом, довольно сложно.
Чаще говорят, что в 26-м году, по крайней мере, Борис Титов, спецпредставитель, сказал, что в 26-м году планируется, могут привлечь, значит, на рынок труда 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Некоторые эксперты говорят, что это может обернуться больше проблемой, нежели чем привлечение мигрантов из Центральной Азии. Почему?
Ну, понимаете, люди из Центральной Азии все-таки владеют русским языком. Худо, бедно, но твоя-моя как-то чего-то куда-то понимай. А при этом у них достаточно высокий культурный уровень. Сейчас, значит, прошли сообщения, что вот в Петербург завезли бывших программистов, бывших разработчиков искусственного интеллекта дворниками. И они там получают аж 100 тысяч рублей в месяц. Мне просто интересно, сколько же платили петербуржцам? 50 тысяч, 30, 20 или 120? Что-то я не представляю себе, чтобы в Петербурге нельзя было нанять дворника за 100 тысяч рублей и граждан Российской Федерации или ближнего зарубежья. То есть задача заключается не в том, Если, конечно, эти данные правдивы. Задача заключается не в том, чтобы найти дворника, а в том, чтобы завести людей из Индии. Как сказал один уважаемый человек из одной парламентской партии, в Средней Азии очень много религиозных экстремистов, поэтому их нужно завозить к нам сюда.
Но так это помогали сарказм. Средние...
Это не сарказм. Это не сарказм. Это было абсолютно честно сказано. Он потом, значит, говорил, что все его не так поняли, что нужно помогать Средней Азии и так далее. И что мы сейчас этого не делаем. Ну, может быть, нужно помогать Индии. У них, знаете, у них очень много изнасилований в Индии. Это проблема. Надо как-то решить проблему, перевести людей сюда.
Да. А в чем вообще, каким образом так получилось, Михаил Геннадьевич, что Российская Федерация оказалась, ну, во-первых, страной с очень привлекательными условиями труда для иностранцев, и плюс оказалось, что, в общем, как это, стравливать социальное напряжение в странах исхода, по сути, так же оно и есть, то есть эти люди, они там имеют возможность зарабатывать здесь, соответственно, не предъявляли претензии своему правительству, но при этом создают проблемы социального характера здесь. Как так получилось, что Российская Федерация, в принципе, стала довольно привлекательным рынком труда для иностранцев?
Ну, во-первых, рынком предпринимательского труда в первую очередь, потому что если на них посмотреть, они очень много развернули бизнес здесь. И, соответственно...
Какие-то, вы имеете в виду...
ИП и все остальное. Понятно. Потому что слова, что иностранец может... как бы есть законопроект, что иностранец нужно как бы иностранцу как бы разрешить заниматься бизнесом, разрешить нанимать наемных сотрудников только через там 3 года беспорочной работы. Это вызвало лютые протесты нашей бюрократии, ну как же так? То есть, во-первых, это предпринимательская миграция в значительной степени. Угу. Человек поработал на стройке, освоился, и, значит, там, курьер, такси и все остальное. И зарабатывает совершенно другие деньги. Во-вторых, повторюсь, у нас разрушение трудовой мотивации, разрушение системы образования. В-третьих, у нас абсолютное бесправие трудящихся. По Трудовому кодексу даже забастовку в реальности устроить нельзя. То есть, если вы гражданин Российской Федерации, вы абсолютно бесправны. А если вы сбиты в этническую группировку, то вы можете заставить с собой считаться. То есть, совершенно другое соотношение сил. Дальше у нас огромные этнические анклавы бизнеса, куда, так сказать, по национальному принципу вход или вход запрещен, если вы не той национальности. Вот это все видно, это все наглядно, это все укреплено интеграцией с некоторыми элементами государственной власти. Дальше, все-таки ехать во Францию, ехать в Германию, ехать в Англию, ехать в Норвегию, ехать в Швецию намного более выгодно, чем ехать в Россию. Но туда едут на социальное пособие. Почему у нас такие низкие проблемы с миграцией? Почему у нас нет такого лютого террора, который существует в Европе? Потому что к нам едут люди, чтобы все-таки работать. Так. В основном. А люди, которые едут сюда, значит, вести джихад, не так много.
А туда они едут идейные.
Они уже здесь. Туда они едут за социальными пособиями. Угу. К нам тоже едут за социальными пособиями. Но в этом отношении все устроено гораздо смешнее, чем в Европе. К нам можно приехать, оформиться, потом уехать к себе домой обратно.
Да, сегодня была
и
эта
получать наши
раз,
пособия
да.
там.
Сегодня была
никаких
эта новость.
Проблем. Человек приезжает, рожает здесь 100 детей, уезжает к себе домой, получает пособие на 100 детей, никто его не проверит.
В какой момент, с вашей точки зрения, придется все-таки подходить, какая-то точка должна быть, придется ну, подходить объективно к тому, что количество вообще мигрантов должно быть значительно сокращено, и самое главное, сейчас же как говорят, что если будет мало мигрантов, некому работать, страна большая, население маленькое,
знаете,
но у нас объективно
вот
не вся территория страны осваивается.
Ложь, это абсолютная ложь. Это пропаганда, абсолютная пропаганда, причем даже не этнических диаспор, а тех коррупционеров, которые зарабатывают на замещение коренных народов России некоренными. Это прекрасный коррупционный бизнес. Вот. Это абсолютная ложь, потому что в тех регионах, где мигрантам закрывают целые сектора экономики, никаких негативных последствий, кроме падения уровня преступности, я допускаю, что для многих чиновников падение преступности – это катастрофа. Никаких других негативных последствий не наблюдается. Угу. Нет нехватки курьеров, нет нехватки таксистов, все в порядке. Более того, напомню одного очень уважаемого человека, который сказал, ну, естественно, недословно, смысл такой, что нельзя ограничивать мигрантов, потому что если мигрантов будет мало, то русские начнут зарабатывать деньги. Простите. Вот так. Вот. И это реально, это было сказано, как бы это неофициальная позиция, но это очень серьезная часть официальной мотивации. Что касается того, когда начнется у нас вменяемая национальная политика, это зависит от того, будет у нас государство, встанет ли оно на службу народу, или оно по-прежнему будет обслуживать вывоз капитала из России в интересах финансовых спекулянтов. Потому что если уж, скажем, лондонскому Сити не жалко Англии, да, с их, так сказать, статистикой и характером этнической преступности, а я уж не буду деталей тошнотворных воспроизводить, то представьте, что лондонскому Сити будет жалко Россию, совсем невозможно.
Есть еще одна большая тема, мы такие сегодня с вами широкими мазками, это история с жилищным строительством, вообще с жилищным рынком, и насколько я понимаю...
Очень просто.
Да.
Все очень просто. Благодаря монополизму застройщиков и банков цены на первичную недвижимость стали недоступно высокими. Они были взвинчены до дела Долиной, а недвижимость на первичном рынке стоила в 1,6 раза дороже, чем на вторичном. Соответственно, первичный рынок, когда уровень благосостояния людей поднялся до такого уровня, что потребление сжалось, это если сопоставлять официальную статистику с реальностью, то, соответственно, первичный рынок встал. Дальше два варианта. Или монополисты снижают цену, но они этого не делают. Или государство берет избыток недвижимости на первичном рынке и использует их, например, для исполнения своих обязательств перед семьями военнослужащих, которых у нас до начала СВО было более 150 тысяч семей бесквартирных, которым обещано жилье и не дано, сейчас, наверное, еще больше. Вот. Или первичный рынок начнет как-то реагировать. Вот мы получили дело Долиной. Когда просто зафиксировано, что вторичный рынок – это страшно. Покупайте на первичке.
Первичка когда-то тоже была страшной, потому что были дольщики, с которыми тоже очень долго справлялись.
До сих пор есть ЖК, который там сказочный лес в Лосином острове, где всем все обещано и ничего не происходит. Так что это до сих пор все продолжается, просто в меньших масштабах. Когда строят ЖК бизнес-класса, а потом радостным жильцам не менее радостный застройщик сообщает: знаете, все хорошо, только у нас куда-то потерялась подземная парковка. Я не знаю, куда она потерялась, но потерялась. Теперь вы будете без парковки, можете парковаться в воздухе. Это реальная история из Москвы, сегодняшней.
Но, смотрите, история с делом Долина, и Верховный суд вроде бы расставил точки над «и».
Верховный суд он принял правильное решение.
Да.
Но эффект уже есть. И, понимаете, да, судиться очень долго с сумасшедшими продавцами и потом выиграть дело, это, конечно, лучше, чем потом проиграть. Но человек же покупает себе квартиру, а не судебный процесс. Вот сейчас у нас по-прежнему, даже после дела Долиной, все нотариусы забиты. Все, кто делает психиатрическую экспертизу, психолога психиатрическую, забито, там все забито, туда не протхнешься, потому что резко выросли издержки. Это же издержки. Взять психолога психиатрическую экспертизу с продавца, правильно оформить у нотариуса, позвать каких-то понятых, проверить все документы не 5 раз, как обычно, а 555.
И то не факт.
И все равно это не дает защиты.
Но это же устаканится в какой-то
момент. Ведь, понимаете, ведь в 2015 году Верховный суд, у нас в 2013 году изменили законы, появилась эта лазейка, а в 2015 году пленум Верховного суда закрыл эту лазейку специальным решением. И 80%, там, ну, более 2/3 по аналогичным делам судов просто игнорировали решение пленума Верховного суда. Ну, можно, конечно, обвинять судей, что они не умеют читать, но гораздо логичнее увидеть здесь интересы застройщика в этой ситуации, замечательно. Причем, да, с Долиной это вроде решилось, а те сотни, если не тысячи дел, которые уже приняты заведомо неправомерное решение в пользу мошенников, что, их будет кто-то пересматривать?
Думаете, нет? Все дойдут до Верховного суда просто.
Они не дойдут до Верховного суда. Верховный суд же рассматривает не все дела. Он рассматривает некоторые. Некоторые он рассматривает. Да, резонансное дело Долина он рассмотрит. Методические рекомендации по ее делу через некоторое время он выпустит.
Но как долго, хорошо, на первичном рынке смогут держаться вот искусственно вот эти, вот, как вы говорите, завышенные цены?
Так они сколько времени держатся, только растут. Причем, понимаете, Россия-то стягивается в мегаполис. Россия-то сбегается в Москву, потому что невыносимые условия для развития экономики означают невыносимые условия для обычной жизни.
Но невозможно.
А в мегаполисе людей много, и люди сбегаются.
Но невозможно. Ну, как бы сейчас такой процесс, да, такая вот в Китае это модная история.
Третий век этот процесс, простите, в России.
Сбегаем.
Третий век.
Треть века, но это не много, треть века, это 30 лет. Много.
Это дольше, чем иной дом простоит московский из нынешних человейников.
Но мы говорим с вами про, смотрите, во-первых, вторичный рынок, во-вторых, обеспеченность жильем, и не получится ли так, что вот эти вот цены сейчас, которые держатся на первичке, плюс вторичка, которая для многих стала токсичной, рождает собой довольно серьезное социальное, вот это социальное напряжение в плане закрытия базовых потребностей в виде крыши над головой, тогда придется государству какие-то системные решения принимать.
А зачем? Люди вымирают.
Ну, Михаил Геннадьевич, ну вы это самое тоже, знаете, завернуть саван и ползти на кладбище. Вот примерно так закончится наш разговор.
Вы говорите про государство.
Да.
Мы видим системные решения по обеспечению людей недвижимостью. Давайте мы ипотеку разовьем. Значит, мы предлагаем, реально, реально, вот моя партия, не буду ее называть, предлагает, ребята, сделайте льготную, ну, социальное жилье, то есть социальный найм. И да, есть программа, жалкие несколько миллиардов выделили в трех регионах, где...
Чтобы люди оставались в регионах, да.
Причем, понимаете, удивительное совпадение. В тех трех регионах, в одном месте представитель нашей партии губернатор, глава региона, в двух других у нас очень сильные региональные отделения. Понимаете, но это же не государственная политика. Но... Эта партия продавливает интересы общества через государство.
Подождите,
государственной политики нету.
Но тогда даже ипотека, сейчас говорят, вот та льготная ипотека, которая была, в итоге привела к тому, что цены разогнались, люди покупали
инвестиционные. Никто не ограничивал произвол монополий.
Вот, и тогда другой момент. Просто, скорее всего, еще не достигли той точки, когда речь пойдет о том, либо как бы мы зарабатываем на рынке жилья, даже через ипотеку, либо мы обеспечиваем жильем. Эти вещи не совсем, как бы,
простите,
это не пересекающиеся параллельные прямые.
Ипотека исходно была недоступна и никогда не была доступна более чем для четверти населения. Ипотека никогда не была способом решения жилищной проблемы.
А льготная, которая была в, там, с 16-го или какого года,
17-го? И льготную ипотеку, вы знаете, на 30 лет, на 20 лет далеко не все в состоянии взять, даже льготную.
Ну, смотрите,
поэтому
брали на 30...
это был способ поддержки банков и поддержки строительного комплекса под предлогом заботы, опять-таки, не о всех, а только о среднем классе.
Хорошо, если мы смещаем угол, мы не говорим, у банков достаточно денег, застройщики достаточно себе настроили, маржа у них высокая. Как будет выглядеть, с вашей точки зрения, свидетельство того, что как это, курс поменялся? Именно на рынке обеспечения
очень
жилья.
Просто. Государство жильё выкупает нерыночное, неликвидное жилье и отдает его военнослужащим. Точку. В рамках исполнения своих обязательств. И выкупает не многократно завышенной рыночной цене, а по себестоимости, себестоимости плюс или себестоимости минус.
Но у нас помимо военных тут же подтянутся учителя, врачи.
Вы говорите про индикатор. Знаете, учителям
это индикатор,
и врачам,
это индикатор,
учителям и врачам никто на федеральном уровне толком ничего не обещал. Могу ошибаться, но, по-моему, так. А военным конкретно обещали, и им конкретно говорят: ребят, да, мы же вам обещали, мы вам должны. Но мы же не обещали, что это долг, что вы не умрете раньше того, чем мы вспомним про наши обязательства.
Михаил Делягин был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем снова.
Зовите.
Далее
с наступающим!
Информационный выпуск. Я с вами до завтра. Прощаюсь, всем хорошего вечера.